Ну, а потом, продолжил Каскад, прозвище так и прилипло. Говорили, мол, где Ванька Каскадер появляется, жди каскад взрывов и неприятностей. Вот и стал я Каскадом. Я покачал головой, все еще улыбаясь. Что ж, Каскад, надеюсь, здесь ты найдешь применение своим талантам. Полковник Скала отзывался о тебе самыми лестными эпитетами, и я склонен ему доверять. У нас будет немало задач, где твой опыт может оказаться бесценным. Благодарю за оказанное доверие, ваш Бродие, ответил Каскад с серьезным видом, но в глазах его плясали веселые искорки. Теперь-то я знаю, где нужно бабахать, а где лучше потише быть. После этого разговора я перешел к делу и подробно рассказал бойцам о результатах допроса пленных наемников. Выяснилось, что за нападением стояла Австро-Венгрия, которая преследовала свои цели, связанные с военными складами на территории Лихтенштейна. Ивановы же, узнав об этом, просто решили воспользоваться ситуацией в своих интересах и отомстить мне за герцога Сергея Никифоровича, до сих пор находящегося в коме. Насколько я понял, они просто предоставили им свои вертушки без опознавательных знаков. Вот только, отследить откуда и куда, а также, что летает, возможно. Я объяснил, что не могу оставить такие действия без ответа. Поэтому принял решение нанести ответный удар. Для выполнения этой миссии я выбрал трех рекомендованных лично полковником Скалой, гвардейцев, Макара, Каскада и Лиса, и поставил перед ними четкую задачу. Каскад и Лис должны сопроводить Макара до границы, после чего тот продолжит операцию самостоятельно. Его целью будет уничтожение складов противника путем размещения небольшого рюкзака с миниатюрными, но крайне опасными големами, и последующего их подрыва. Ну, а что, им нужны были наши склады, так пусть тогда потеряют свои. Я считаю это честным обменом, да и не нравится мне там одно направление. Уже слишком легко можно в будущем его проиграть. Макар внимательно выслушал задание. Его глаза загорелись профессиональным интересом. Он начал задавать уточняющие вопросы о расположении складов, системах охраны и наилучших путях отхода. Хорошо видно, что он в своей стихии, планирование диверсионных операций явно было его коньком. Каскад, услышав о предстоящих взрывах, заметно оживился. Он выдвинул годные идеи по организации подрывов, основываясь на своем богатом опыте работы со взрывчатыми веществами. Его предложения были весьма дельными и могли значительно повысить эффективность операций. Лис же сосредоточился на планировании маршрута. Он предложил несколько вариантов, как незаметно доставить Макара к границе и обеспечить его безопасное возвращение после выполнения задания. Я внимательно выслушал предложения каждого из них, внося необходимые коррективы и уточнения. Мы обсудили все детали предстоящей операции, проработали план действий в различных ситуациях и определили сроки выполнения задания. Убедившись, что все четко поняли свои задачи и готовы к выполнению миссии, я отпустил бойцов готовиться к предстоящей операции, а сам остался сидеть в кресле, размышляя о том, что будет дальше. Австро-венграм я преподам урок и на короткое время обеспечу безопасность на части периметра. Как минимум, противнику придется восстанавливать снабжение. Конечно, такую операцию провернуть нелегко, но в том и фишка, что от нас никто ничего не ожидает. Макаров, кстати, тоже будет в форме наемников, на всякий случай. Дальше я подумал об Ивановых. Их подлый ход с наемниками меня, откровенно говоря, немного взбесил. Приказ был прекратить родовые войны, и мы согласились играть по правилам. Ивановы же, вместо того чтобы действовать честно, решили помочь наемникам, чтобы выполнить грязную работу чужими руками, надеясь, что об этом никто не узнает. Хотелось бы просто наказать их, но прямых доказательств у меня против них не имелось. Пока что не имелось, но это не означает, что я все оставлю так, как есть. По факту, от них были только вертушки, но на них были иностранные наемники, так что их к делу не припишешь, потому и претензий я предъявить не смогу. А если учитывать, что сам князь Бабшильд еще тот козел, и явно будет не на моей стороне, то уповать на правосудие точно не стоит. Возможно, сам князь тоже в этом замешан. В любом случае, я не собирался так просто это все оставлять, и на этот счет у меня уже был подготовлен особый план. Прямо сейчас я собирался поехать в свою мастерскую, чтобы воплотить этот план в жизнь. Центральная больница, город Вадуц, княжество Лихтенштейн. В палате, залитой мягким светом, На белоснежной кровати лежал герцог Сергей Никифорович Иванов. Его лицо, бледное и осунувшееся, было лишено привычной надменности. Глубокие морщины паутиной покрывали лоб и щеки. Изредка тонкие губы шевелились, беззвучно произнося какие-то слова. Рядом с кроватью, на стуле, сидела Ангелина Ивановна, его жена. С нескрываемым беспокойством глядя на мужа, она нежно поглаживала его руку. В ее глазах, обычно полных холодного блеска, сейчас плескалась тревога и любовь. В палату вошел Павел, старший сын и наследник рода Ивановых. За ним, Валера, его двоюродный брат. Оба, с хмурыми лицами и потухшими взглядами. «Как он?» – тихо спросил Павел, подходя к кровати. «Все без изменений», – покачала головой Ангелина Ивановна. «Врачи говорят, что его состояние стабильно». Но она запнулась, непонятно, когда он выйдет из комы. «Твою мать!» – прошептал Павел. «Это чертова война!» «Паша!» – Ангелина Ивановна укоризненно посмотрела на него. «Сейчас не время для ругани. Лучше подумай, как помочь отцу». «Помочь?» – Павел нервно рассмеялся. «А как мы можем ему помочь?» «Врачи разводят руками. Маги говорят, что его магическое ядро разрушено. Он сильный», – покачала головой Ангелина Ивановна. «Он справится». «Да», – кивнул Валера, – «дядя Сережа обязательно выкарабкается». «Выкарабкается?» – Павел посмотрел на него. «Пойдем, нам нужно переговорить». Через несколько минут он, нервно потирая подбородок, мерил шагами просторный зал приемного покоя, останавливаясь лишь для того, чтобы бросить быстрый взгляд на собравшихся. В связи с последними событиями было принято решение устроить семейный совет прямо здесь, в центральной больнице Вадуца. Валера, сидя на диване, с опаской наблюдал за своим кузеном. Он, по привычке, пытался остаться незамеченным, боясь попасть под горячую руку. Герхард Дольц, начальник службы безопасности, по обыкновению сохранял невозмутимое выражение лица. Аркадий Ачетов, юрист рода, с грустным видом листал документы, разложенные на столе. Все они были ошарашены случившимся. Новость о провале операции с наемниками, которые должны были уничтожить Теодора Вавилонского, обрушилась на них, как снег на голову. Как это могло случиться? Павел, не выдержав, остановился и, сжав кулаки, ударил по подлокотнику кресла. Они же обещали, что проблем не будет, что Вавилонский просто исчезнет. А теперь, он не договорил, но все поняли, о чем он думает. Наемники, лучшие бойцы ЧВК «Валькирия», которые должны были решить их проблемы, теперь лежали мертвыми в той проклятой усадьбе. А Вавилонский, он, словно насмехаясь над ними, продолжал жить и процветать. Да, хреновая была идея, связаться с наемниками, покачал головой Валера. Я же говорил, что это рискованно. Павел, смерив его презрительным взглядом, рявкнул. «Заткнись, тебя вообще никто не спрашивал». Валера поспешно опустил глаза. «Мы должны были действовать сами», – мрачно произнес Герхард, – «использовать наши собственные силы. Но вы же все были против. Говорили, что это может привлечь лишнее внимание. Что, князь, а что ты предлагаешь?» Павел, не сдерживая ярости, снова ударил кулаком, на этот раз по столу. «Продолжить открытое противостояние с Вавилонским, по-твоему, указ о прекращении родовых войн, это хухры-мухры, да и плевать на князя. Он нам все обещал, сказал, что проблем не будет, что наши вертолеты по документации летят патрулировать фронт. Он нас заверил, что поддержит на самом высоком уровне». Иванов-младший в очередной раз прокрутил в голове тот разговор с человеком, который предложил им помощь в устранении Вавилонского. Этот человек много лет помогал роду Ивановых решать деликатные вопросы с конкурентами, налогами, чиновниками. И его слова, сказанные в тот день, вселили в Павла надежду. Этот человек пообещал, что все будет сделано быстро, тихо и без последствий. Тогда, на собрании рода, все с радостью поддержали эту идею. «Да», — подтвердил Аркадий Ачетов, «нам обещали, что все будет хорошо». Он покачал головой и, с сожалением глядя на разложенные перед ним документы, добавил: «Но, как видим, обещание – это еще не гарантия. Что нам теперь делать?» – спросил Валера, с надеждой глядя на собравшихся. «Нужно срочно что-то придумать, что-то придумать». Павел усмехнулся. «А что мы, собственно, можем придумать? Мы связались с этими наемниками, и теперь они…» Он не договорил, но все поняли, что речь идет о трупах. «Павел Сергеевич…» Герхард, сделав глубокий вдох, постарался говорить спокойным, ровным тоном: «Нам нужно действовать обдуманно. Поверьте, паника – это не лучший советчик. Да и все не так страшно, Как вам кажется, у Вавилонского против нас ничего нет. Трупы иностранных наемников, даже не смешно. Никаких претензий он предъявить не сможет. Кроме того, мы уже подготовили фальшивые документы, добавил Аркадий Ачитов, что наши вертолеты участвовали в доставке собственной гвардии на окраины Лихтенштейна с целью патрулирования границ. Все официально задокументировано. У нас есть все необходимые бумаги, подписи, печати. Если Вавилонский попробует нас оклеветать, то все улики будут против него. Кстати, как вам такой вариант? Вдруг воскликнул Валера. Что, если, ну просто еще раз полетать на вертушках над усадьбой Вавилонского, в надежде, что он подумает, что это новое нападение, и собьет их, а потом, мы пожалуемся князю, и Вавилонского казнят. Павел с недоумением посмотрел на него. Валера, ты что, совсем идиот, сказал он. Если князь узнает, что мы в очередной раз используем свои вертолеты, то, в общем, мне кажется, что он нас сам ликвидирует. Разве что они будут возить действительно настоящие грузы. Значит, нужно еще раз связаться с тем человеком. Не унимался Валера, продолжая фонтанировать предложениями. Ну, с тем, кто помог нам нанять наемников. Может, у него есть еще какие-нибудь идеи? Их прервал резкий звонок телефона. Герхард, недовольно поморщившись, взял трубку и произнес. Да, слушаю. Что случилось, ваш Бродие? Австрийцы, они напали на нас, завод почти разрушен, есть жертвы. Мы не знаем, как они пробрались через границу, но ущерб колоссальный. В комнате повисла гробовая тишина. Все взгляды устремились на Герхарда, который, побледнев, медленно опустил трубку. Австро-венгры напали на наш завод, наконец произнес он, пытаясь осмыслить услышанное. Тот, что на границе. Австро-венгры, первым отмер Валера. Но как такое возможно? Нужно срочно связаться с моим отцом, Лаврентием Никифоровичем, переспросил Аркадий Ачитов, подразумевая родного брата герцога Иванова. Да, он человек умный и расчетливый, и в империи далеко не последний. Думаю, он действительно разберется, что дальше делать и куда копать. Все в комнате сразу закивали в знак согласия. Валера потянулся к телефону. Сейчас позвоню. Если необходимо, заявил Павел, мы закажем ему личный самолет, чтобы он как можно быстрее прибыл в Лихтенштейн. Все с нетерпением уставились на Валеру, который вызывал по телефону отца, понимая, что сейчас именно от этого человека зависит их будущее. Глава 15. Пограничный район Лихтенштейна. Дмитрий Сергеевич Макаров шел по горной тропинке, с трудом удерживая ровное дыхание. Сзади, на безопасном расстоянии, остались Каскад и Лис. Он чувствовал, как по спине стекают капельки пота, а ноги, измученные многочасовым подъемом, начинали подкашиваться от усталости. Но останавливаться было нельзя. Кровь забурлила в жилах Дмитрия Сергеевича, когда он, преодолевая последние метры, приблизился к цели. Давно он не ощущал этот знакомый прилив адреналина, который заставляет сердце биться чаще, а мысли крутиться с бешеной скоростью. Еще совсем недавно, сидя в своей маленькой квартирке, он с тоской смотрел на медали и ордена, пытаясь хоть как-то осмыслить свою новую жизнь, жизнь инвалида. А теперь, его движения были быстрыми и точными, словно у хищника, крадущегося к добыче. Каждый шаг, каждый взмах отточен годами тренировок. Он сливался с окружающей темнотой, двигаясь бесшумно, как призрак, и не оставляя после себя ни малейшего следа. В голове, словно кадры кинопленки, проносились фрагменты инструктажа, проведенного полковником Скалой и Теодором Вавилонским. Карта местности, отмеченная красной точкой, место расположения цели, стояла перед его внутренним взором. Он все помнил и знал, что не подведет. Он не умел подводить, ведь плохой диверсант – это мертвый диверсант, а он был жив, несмотря на свой возраст. Дмитрий Сергеевич остановился, прижавшись спиной к шершавому стволу огромного дуба, и внимательно осмотрелся. Впереди, за полосой колючей проволоки, мерцали огни. Это был нужный объект, территория завода, спрятанная среди высоких гор и густых лесов. Макаров прислушался к своим ощущениям. Ночь была тихая, лишь легкий ветерок шелестел листвой. Изредка доносились звуки, лай собаки где-то вдалеке, и гул одинокой машины на шоссе. В его голове промелькнула мысль, зачем все это? Дмитрий Сергеевич, конечно, не знал всех деталей, да и ему, как простому гвардейцу, не полагалось знать всего. Понятно, что эта миссия не принесет особого вреда противнику, но выполнив это задание, Он надеялся получить доверие Теодора Вавилонского. Вдохнув полной грудью, Макаров откинул прочь все сомнения и сосредоточился на своей задаче. Он тихо скользнул к забору, контролируя каждое движение. Металлическая рука нащупала карман и извлекла оттуда небольшую переносную пилу. Аккуратными и точными движениями он начал прорезать колючую проволоку, глуша звуки ее скрежета с помощью специального устройства. Двигаясь, как тень, он проделал достаточно широкий проход, а затем бесшумно проскользнул на территорию завода. Завод выглядел мрачным и зловещим в ночной темноте. Высокие бетонные стены и громоздкие конструкции отбрасывали длинные тени. Дмитрий Сергеевич двинулся к заранее определенным точкам, где необходимо было заложить взрывчатку, обходя редкие патрули и камеры наблюдения, используя темные углы и слепые зоны для прикрытия. Каждое действие было продумано до мелочей, каждый шаг просчитан. Первое взрывное устройство установлено. Дмитрий Сергеевич не позволял себе расслабляться даже на мгновение, зная, что каждый потерянный момент может стоить ему жизни. Следующая цель – хранилище с важными материалами. Он двигался уверенно, но осторожно, избегая возможных ловушек и сигнализаций. Когда все взрывчатки были заложены, Макаров активировал таймер и направился к заранее оговоренной точке. Время уходило, и он знал, что у него всего несколько минут до начала взрывов. Дмитрий Сергеевич быстро пробежал обратно через дыру в заборе. Он намеренно попал в поле зрения нескольких камер видеонаблюдения. Это тоже было частью плана, ведь он специально переоделся в форму наемников из исландской частной военной компании «Валькирия». Это должно было запутать следствие и направить по ложному следу. Оказавшись за территорией завода, он направился к заранее припрятанным контейнерам. Эти контейнеры были не слишком большими, но тяжелыми из-за находящегося внутри оборудования. Каскад и Лис помогли ему занести их на гору. Но вот спускаться с двумя тяжелыми контейнерами в одиночку оказалось настоящим испытанием. Если бы не его, не чувствовавшая усталости, металлическая рука, сделанная Теодором Вавилонским, Дмитрий Сергеевич вряд ли бы справился. Звуки первых взрывов потрясли ночную тишину, осветив небо яркими вспышками. Дмитрий Сергеевич не оборачивался, зная, что все идет по плану. Он продолжал двигаться вперед, с каждым шагом приближаясь к нужной точке. Наконец, достигнув цели назначения, Макаров открыл груз, который он с таким трудом сюда принес. Раздался глухой хлопок, и крышки контейнеров откинулись. Дмитрий Сергеевич, преодолевая любопытство, заглянул внутрь. Его взгляд упал на странные предметы, небольшие, округлые фигурки, похожие на колобков из старой сказки. Он не понимал их назначения, но интуиция подсказывала, что лучше держаться от них подальше. Внезапно для него самого колобки пришли в движение. Они словно ожили, раскрываясь и трансформируясь прямо на глазах. Теперь это были маленькие, но явно мощные механизмы, напоминающие миниатюрных броненосцев. Всего Дмитрий Сергеевич насчитал 24 штуки, по 12 в каждом контейнере. Всей информации по этой операции ему не давали, и это, можно сказать, тоже было частью плана. Он должен был выполнить свою работу, не задумываясь и не задавая лишних вопросов. Обидно ли ему? Нет. Он понимал, как это важно. А еще такой человек, как полковник Скала, явно не будет делать что-то просто так. При этом всем был еще молодой Теодор, который, несмотря на свой возраст, говорил очень умные вещи. Иногда ему казалось, что этот парень явно старше, чем кажется. Он планировал сложную операцию, просто играючись. Даже не задумывался особо, и при этом всем, полковник не был против, а даже наоборот, поддерживал парня. Големы-броненосцы, повинуясь какой-то неведомой команде, покатились в сторону границы с Австро-Венгрией. Они двигались целеустремленно, преодолевая препятствия с неожиданной для своих размеров легкостью. Чутье, отточенное годами опасной работы, кричало Макарову: «Беги!» Немедленно секунды, он развернулся и стал снова забираться на гору, туда, где его дожидались каскад и Лис. Преодолев несколько сотен метров, Дмитрий Сергеевич услышал далеко позади первый взрыв. За ним последовал второй, третий. Звуки мощных детонаций прорывались сквозь ночную тишину, отдаваясь эхом в окрестных горах. Колобки-големы уже укатились так далеко, что невозможно было определить точное расстояние. Но взрывы были настолько мощные, что отчетливо разносились по всей округе. Сколько было людей на этом заводе? Наверное, много. Ведь этот завод был складом, а еще там базировались австро-венгры. Такое место попросту нельзя оставлять без присмотра. А теперь нет этого места, и нет больше людей, охраняющих его. Самое смешное, что тут находилось немало защиты против воздуха. Они не могли подумать, что кто-то сможет сюда пройти через горы. А они смогли. Мужчине интересно было узнать, откуда в непроходимых горах оказалась тропа и два мостика. Холодный пот выступил на лбу Дмитрия Сергеевича, когда он осознал, насколько опасные вещи сюда принес, и был рад, что не ронял их, хотя от тяжести временами очень хотелось это сделать. Но профессионализм и дисциплина взяли верх. Ресторан «Золотой лев», город Вадуц, княжество Лихтенштейн. Граф Василий Петрович Гордеев задумчиво покачивал бокал с коньяком, наблюдая, как янтарная жидкость переливается в мягком свете люстры. В просторном зале ресторана «Золотой лев», одного из самых дорогих заведений Вадуца, царила атмосфера умиротворения. Приглушенный свет, мягкая кожа кресел, мерцание хрусталя и серебра создавали ощущение комфорта и беззаботности, как будто и не существовало нависшей над княжеством угрозы войны. Напротив него, за столом, заваленным тарелками с изысканными закусками, сидел Павел, его сын. Он с нескрываемым аппетитом уплетал жареную телятину, запивая ее красным вином. «Паш», — спросил Гордеев, отставив бокал в сторону, — «ты мне так и не рассказал, как вам тренировка у Вавилонского?» «О, пап», — Павел отложил вилку и нож, вытер салфеткой губы, — «это просто нечто». «Нечто», — Гордеев, с интересом глядя на сына, приподнял бровь. «В каком смысле?» «Ну, там было не сладко, конечно, но все наши гвардейцы остались довольны, и больше всех радуется Маша». «Да, она мне звонила», — кивнул Василий Петрович. «Сказала, что Теодор, как следует, ее прокачал. Полковник Полянин лично принимал участие в подготовке нашей гвардии». «Да, скала, когда он говорит, то затыкаются все, даже те, кто может похвастать ни одной сотней боев. Вот такое к нему уважение. А что касается подготовки, то, честно говоря, я и не представлял, что можно так ГХМ тренировать, и как именно он тренирует», — с нескрываемым интересом спросил Василий Петрович. Павел, сделав глоток вина, задумался. «Ну, начал он, подбирая слова, скала, он как бы, да что там говорить, он, зверь, он и его люди заставляли нас маршировать по 10 километров с полной выкладкой, потом, стрелять из всех видов оружия, потом, бегать по лесу, учили, как вести бой в условиях ограниченной видимости, а еще, лазить по горам, устраивать ночные вылазки, короче, полный армейский набор. Я даже не думал, что в этом деле столько всего». «Да», — кивнул Василий Петрович, — «скала, человек старой закалки, он служил еще при Владимире Григорьевиче, железном деде, и всегда был верен своему делу, он, настоящий солдат. А что скажешь про самого Теодора?» «Ну», — Павел запнулся, пытаясь подобрать слова, — «он совсем не такой, как я себе представлял, не какой-то там мажор, привыкший, что ему все достается просто так, он настоящий, понимаешь, как будто сам берет от жизни все, и его люди следуют его примеру. Да они там все просто монстры какие-то, в хорошем смысле, конечно». «Тогда расскажи мне». Василий Петрович резко подался вперед, и в его глазах промелькнул неподдельный интерес, — о том нападении на усадьбу. «А, ты об этом, да по ящику сейчас трезвонит больше, чем я знаю. Я поспрашивал, конечно, но гвардейцы Вавилонского не очень-то любят трепать языками. У них на все, что не спросишь, один ответ, секрет рода. Так что я слышал все то же самое, что и ты. В общем, если вкратце, было так: мы вернулись с тренировки поздно ночью, даже не успели толком перекусить, как нас снова собрали. Нам сказали, что нужно выдвигаться в лес на учения. На мой вопрос, к чему такая спешка, один гвардеец проговорился, что намечается какая-то заварушка, и мы должны срочно свалить куда-нибудь подальше. Ну, после этого я и позвонил тебе, чтобы обо всем рассказать». «Да», — подтвердил Василий Петрович, — «я тогда как раз связался с Теодором, и он заверил меня, что все в порядке». «Ну, по факту, так и было», — улыбнулся Павел. «Все произошло очень быстро. Мы как раз занимались стрельбой, когда услышали шум вертолетов, затем взрывы, пальба. Я хотел было бежать обратно, чтобы помочь, но инструкторы сказали, что там все под контролем. Это позже уже стало известно, что прилетели иностранные наемники на вертолетах, напали на усадьбу и как следует получили по щам. Ну и, собственно, как прилетели, так и улетели ни с чем. На утро, когда мы вернулись обратно, Я не обнаружил ни тел, ни раненых, ни пленных, ни техники. Только территория вокруг усадьбы была ну как после урагана. Василий Петрович откинулся на спинку кресла, задумавшись. «Паш», — спросил он, — «как ты думаешь, стоит ли нам продолжать сотрудничество с Вавилонским?»
«Конечно, стоит. Я тебе еще раз скажу, что его люди — настоящие профессионалы. Они целыми днями только и делают, что говорят о битвах и войнах. За все время обучения не было ни одного вопроса, который бы остался без ответа. Ты знаешь, кажется, правильное решение мы приняли, хоть и посоветовала это сделать твоя сестра. И теперь я думаю, чтобы еще людей направить к Вавилонскому. У меня есть несколько сотен бойцов, которые сидят без дела, и толку от них в военном деле никакого».
«Да», кивнул Павел, «их нужно обучать, иначе от них не будет никакой пользы, если вдруг...»
«Ну, ты понял, ты прав», серьезно кивнул Василий Петрович, «нам нужно быть готовыми ко всему. У нас есть сильные и опытные люди, охранники, телохранители, кто угодно, только не военные, а нам нужны такие, кто сможет сражаться в настоящей войне».
«Хорошо», — сказал он наконец, «я позвоню Вавилонскому уже в самое ближайшее время».
«Отличная работа», — сказал я, оглядывая подробный отчет, составленный Макаровым. «Ты превзошел все мои ожидания. Чисто, аккуратно и эффективно. Мой новый гвардеец, и правда, меня порадовал. Пусть этот заводик казался пустынным, но это совсем не так. Там было много электроники, которая должна оповещать о нежеланных гостях или госте. А мой гвардеец, просто и без затей, обошел всю эту защиту, а мы, в свою очередь, сообщили ему о ней».
Дмитрий, казалось, был доволен похвалой, но его все еще что-то беспокоило. Он нерешительно спросил:
«Спасибо, ваше благородие, но есть кое-что, чего я не понял. Зачем мне лично потребовалось что-то взрывать, если големы справились бы лучше?»
Я не смог сдержать свой смех. Помимо смеха, я заметил, как ему стало неудобно от этого вопроса.
Еще бы, ведь его профессия предполагала не задавать вопросов. Однако, когда имеешь дело со мной, то тут возникает множество вещей, которые вызывают интерес.
«Ах ты, скромняга, ну скажем так, это был экзамен. Ты проник на охраняемую территорию, смог ее заминировать, и спрашиваешь, зачем ты нужен. Это была проверка твоих способностей, а еще, чтобы показать тебе, что ты не забыл, как это делается. Мои гвардейцы сообщили мне о том, что Макаров, после поступления на службу, слегка приуныл. Видимо, долгое пребывание на больничном и вынужденной пенсии заставило его усомниться в своих навыках. Но теперь я был уверен, он все еще в отличной форме. Я еще раз его похвалил и отпустил, сказав, что он может взять заслуженный выходной, чтобы отдохнуть после задания. А сам, оставшись один в кабинете, погрузился в размышления. Внезапно меня прервал телефонный звонок. Я взял трубку и услышал голос Скалы.
«Теодор, Ивановы сделали свой ход».
Я улыбнулся. «Долго ждать не пришлось. Рассказывай».
Скала коротко доложил о том, что Ивановы, используя свои связи в имперской службе, пустили слух о нападении австрийцев на их завод, явно рассчитывая на то, что им выплатят компенсацию за причиненный ущерб.
«Что ж», — сказал я, — «пора и нам сделать свой ход. Наша задумка заключалась в том, чтобы выставить Ивановых лжецами и провокаторами, а заодно нанести им ощутимый удар, который заставит их задуматься о последствиях своих действий. Мы со Скалой направились в имперскую службу безопасности, где я сообщил, что на меня тоже напали, предоставив доказательства в виде фотографий, видеозаписей с камер наблюдения, а также показаний пленных наемников, которые уже были обработаны слоном. Я сказал, что все понимаю, кроме одного: как наемники австро-венгров вообще оказались на территории княжества? Тут было два варианта: либо они каким-то образом незаметно пересекли границу, либо кто-то заинтересованный им помог. После этого я отправился в лавку, так как в имении ничего делать не нужно, там уже все было отремонтировано. В лавке я работал над антиквариатом. Мне попалось кое-что действительно интересное: старинная шкатулка, которую притащили Арна, Тимофей и Виктор. Это был настоящий шедевр ювелирного искусства конца 18 века, инкрустированный драгоценными камнями и покрытый тончайшей позолотой. Шкатулка сохранилась в плачевном состоянии, позолота местами стерлась, некоторые камни выпали, а механизм замка заклинило. Однако при более внимательном осмотре я обнаружил, что шкатулка имела двойное дно и несколько потайных отделений. Судя по всему,
Это была дипломатическая шкатулка, использовавшаяся для передачи секретных документов. Такие вещи высоко ценились коллекционерами, особенно если удавалось установить их происхождение. И я сразу понял, что после реставрации эту вещь можно будет продать за баснословные деньги. «Отличная находка, ребята», – похвалил я Эрна, Тимофея и Виктора, когда они принесли очередную партию. «Где вы ее раздобыли?» «В подвале старого заброшенного особняка на окраине города, ваше благородие», – ответил Эрна. «Мы сразу поняли, что эта вещица вас заинтересует». Я кивнул, довольный их сообразительностью, а про себя подумал, что раз парни шатаются, не пойми где, в поисках сокровищ, то было бы неплохо озаботиться их безопасностью и придумать что-то на случай встречи с тенями. Вы не ошиблись, эта шкатулка – настоящее сокровище. После реставрации она принесет нам хорошую прибыль. Я повернулся к Старову. «Семёныч, будь добр, выпиши премию нашим молодцам за эту находку. Они ее заслужили». Семён Семёнович с готовностью кивнул и направился к кассе, чтобы оформить выплату. А я улыбнулся, глядя, как ребята радуются неожиданной награде. Это должно стимулировать их искать подобные редкие вещи и в будущем. А мне оставалось только завершить реставрацию шкатулки. Спустившись обратно в мастерскую, я аккуратно очистил шкатулку от грязи и пыли, выпрямил деформированные участки, отреставрировал механизмы потайных отделений и восстановил первоначальный блеск покрытия. Во время реставрации я обнаружил на внутренней стороне крышки едва заметное клеймо мастера. Это была настоящая удача, теперь можно было точно доказать, кому принадлежала эта шкатулка изначально. Семён Семёнович найдет подходящего покупателя среди коллекционеров антиквариата и выручит за ее продажу хорошие деньги. Я провел в лавке весь день, занимаясь реставрацией антиквариата и прочих интересных вещиц. Вечером, когда я уже собирался назад в имение, поднялся наверх и увидел, что Семён Семёнович включил телевизор, чтобы посмотреть выпуск новостей. Жизнь в княжестве снова под угрозой, торжественно вещал диктор. Австро-венгры, не унимаясь, продолжают свои провокации на границе. Сегодня ночью они совершили нападение на завод одного из самых уважаемых родов Лихтенштейна, рода Ивановых. На экране появились кадры с места событий, разрушенное здание завода, пожарные машины, полицейские. Ущерб, причиненный австрийскими диверсантами, продолжал диктор, оценивается в несколько десятков миллионов рублей. Князь Роберт Бабшильд уже направил ноту протеста Австро-Венгрии, потребовав немедленно прекратить провокации и выплатить компенсацию за причиненный ущерб. Оказалось, что люди за прошедший день, недовольные бездействием властей, вышли на улицы на протесты. Они требовали от князя решительных действий и защиты. Князь Бабшильд, пытаясь успокоить народ, наконец-то свернул свои торжественные фуршеты и бесконечно выступал по телевидению, обещая, что безопасность княжества будет обеспечена. Он заявил, что уже отдал приказ усилить охрану границы, что меня несомненно порадовало. Я, наблюдая за всем этим цирком, не сдержал усмешки. Мой план сработал. Мне не нравилось, что место, ставшее моим домом, находится на грани войны, а князь только и делает, что всех успокаивает, списывая все на разовую акцию, и не переходит от слов к действиям, укрепляя границы. Но самая интересная новость была в конце выпуска новостей. В прямом эфире, не выдержав давления со стороны народа, князь Бабшильд объявил, что на границе с Австро-Венгрией будут построены новые оборонительные сооружения, стены, башни, блокпосты. «Уважаемые жители княжества Лихтенштейн», – вещал князь с экрана телевизора, – «я поручил это важное дело лучшей строительной компании княжества, компании «Созидатель». На экране появилось изображение логотипа моей фирмы, молоток, скрещенный с линейкой. Я выругался. Вот же подлый скот этот князь. Явно решил подставить меня, свалив на мою компанию всю ответственность за строительство оборонительных сооружений. Ведь если что-то пойдет не так, то крайним окажусь я. Но я не собирался так просто сдаваться. Я набрал номер Ганса, моего директора в «Созидателе». «Ганс», — сказал ему, — «принимаю твою идею по набору людей в штат, увеличиваем численность сотрудников. В ближайшее время у нас будет много работы». Я объяснил ему ситуацию и дал четкие указания. «Нам нужны строители, инженеры, архитекторы. Все, кто может пригодиться. Деньги — не проблема». «Хорошо, Теодор», — ответил Ганс, — «я все понял. У меня как раз есть список кандидатов. «Мы станем сказочно богаты», — усмехнулся я и потер переносицу, — «или умрем». Город Вадуц, княжество Лихтенштейн. Лаврентий Никифорович, получив от племянника Павла заманчивое предложение временно возглавить род вместо своего брата, находившегося в коме, поначалу колебался. Он ссылался на возраст, усталость и желание наслаждаться размеренной жизнью в одном из тихих и спокойных городков Российской империи. Но потом, услышав о внушительной сумме вознаграждения, которую Павел пообещал выплатить за его услуги, он немедленно собрался и в тот же день прибыл в Лихтенштейн на арендованном для него частном самолете. Однако с самого начала все пошло наперекосяк. Лаврентий Никифорович столкнулся с неразберихой и хаосом, царящими в делах рода. Гвардейцы были деморализованы, советники растеряны, а Павел, наследник, не имел никакого опыта в управлении. Ситуация требовала решительных действий, но Лаврентий Никифорович, привыкший к размеренному темпу жизни, не успевал за стремительным развитием событий. Внезапно выяснилось, что ситуация гораздо хуже, чем описывал Павел. Убытки от нападения на завод были огромны, а репутация рода Ивановых сильно пострадала. Информация о вертолетах, которые Ивановы предоставили наемникам для атаки на усадьбу Теодора Вавилонского, просочилась в прессу. Хотя вертушки были без опознавательных знаков и прочего, однако при таком внимании со всех сторон было тяжело не отследить, откуда они взлетали и кому принадлежат. Ведь в планах Ивановых не было такого варианта, как Вавилонский остается живой. Потому все и пошло по одному месту. По княжеству поползли слухи о том, что Ивановы сами устроили подрыв на заводе, раз они предоставили наемникам вертолеты, чтобы скрыть незаконные делишки и получить компенсацию. Журналисты, словно стервятники, накинулись на эту историю, смакуя каждую деталь и раздувая скандал до небывалых масштабов. И хоть четких доказательств ни по одному из дел не было, но это лишь пока, лишь временно. Они узнают правду, а потому весь род сейчас рыл носом землю. Лаврентий Никифорович, не привыкший к такому уровню внимания и давления, совершал одну ошибку за другой. Он давал неосторожные интервью, в которых пытался оправдать действия семьи, но лишь усугублял ситуацию. Его заявления были противоречивыми и неубедительными, а иногда, даже абсурдными. Вместо того, чтобы успокоить общественность, он лишь подлил масла в огонь. Князь Роберт Бабшильд, поняв, что скандал вокруг Ивановых вышел из-под контроля, решил дистанцироваться от этой семьи. Он, конечно, задействовал свое влияние и связи, чтобы род Ивановых не подвергся уголовному преследованию, но отказался от ранее выданных обещаний о поддержке, а после и вовсе вызвал Лаврентия Никифоровича к себе на аудиенцию, чтобы лично сообщить о своих решениях. Лаврентий Никифорович, получив вызов, с тревогой отправился в его резиденцию, пытаясь найти поддержку и понимание. Встреча проходила в личном кабинете князя, обставленном с показной роскошью. Лаврентий Никифорович нервно теребил край своего пиджака, пока князь Роберт Бабшильд внимательно изучал его, сидя за массивным дубовым столом. «Господин Иванов», — начал князь, — «я надеялся, что вы сможете стабилизировать ситуацию вокруг вашей семьи. Вместо этого вы лишь усугубили кризис». Лаврентий Никифорович попытался что-то сказать, но князь, недовольно покачав головой, жестом остановил его. «Я понимаю, что вы оказались в сложной ситуации, но ваши неосторожные заявления и действия поставили под угрозу не только репутацию вашей семьи, но и стабильность всего княжества. Вы хоть понимаете, в какое положение поставили не только свою семью, но и меня лично?» Князь, раздраженно вздохнув, встал из-за стола, подошел к окну и, заложив руки за спину, начал смотреть на панораму города. Лаврентий Никифорович хотел провалиться сквозь землю. Он чувствовал себя, как школьник, вызванный к директору за очередную провинность. «Ваше сиятельство, я, молчите!» — резко оборвал его князь, поворачиваясь к нему. «Я не закончил. Вы не только не смогли удержать ситуацию под контролем, но и усугубили ее своими неумелыми действиями. Теперь мне приходится тратить свои ресурсы, чтобы замять этот скандал. У меня нет выбора, кроме как принять меры. Ваша семья должна будет заплатить компенсацию в размере 120 миллионов рублей. Это понятно?» Лаврентий Никифорович побледнел. «Но у меня нет таких денег, ваше сиятельство», — пробормотал он, с трудом выговаривая слова. «Значит, вам придется продать крупный пакет акций вашей компании», — холодно произнес князь. «Это единственный способ успокоить общественность и инвесторов. За это я сфабрикую проверку и объявлю всем, что они ошиблись. Конечно, люди не идиоты, и многое поймут, и доверие к вам это не вернет. Однако, большая масса людей поверит. От этих слов Лаврентий Никифорович почувствовал, как земля уходит из-под ног. Продажа настолько крупного пакета акций могла означать потерю контроля над компанией, на которую его брат положил всю свою жизнь. Но, ваше сиятельство, это же дело всей жизни нашего рода, моего брата Сергея Никифоровича. «Я знаю», — ответил князь, — «но выбора нет. Либо вы продаете акции добровольно, либо я буду вынужден начать официальное расследование. И поверьте, результаты такого расследования вам не понравятся». Лаврентий Никифорович понял, что загнан в угол. Он медленно кивнул, осознавая, что только что лишился значительной части семейного бизнеса, который его брат строил долгие годы. «У вас есть неделя на то, чтобы подготовить все необходимые документы, и советую вам больше не давать интервью, ни слова прессе, вы меня поняли?» «Да, ваше сиятельство», – пробормотал Лаврентий Никифорович. Когда он вышел из кабинета князя, то понял, что ему предстоит самый тяжелый разговор в его жизни – сообщить семье, что они потеряли огромную кучу денег, ради чего работали столько лет, и что теперь контроль над компанией может перейти к другим людям. Вернувшись домой, Лаврентий Никифорович собрал семейный совет. Он с трудом рассказал о решении князя, о необходимости продажи акций. Его слова вызвали волну паники и негодования. Павел обвинял его в некомпетентности, Ангелина Ивановна рыдала, Валера пытался всех успокоить. Внезапно Лаврентий Никифорович почувствовал острую боль в груди. Он побледнел, схватился за сердце и осел на пол. «Папа, что с тобой?» – воскликнул Валера, бросаясь к нему. Оказалось, что у Лаврентия Никифоровича случился сердечный приступ. Скорая помощь прибыла быстро, но его состояние оставалось критическим. Врачи диагностировали обширный инфаркт миокарда. Теперь род Ивановых оказался в еще более плачевном положении. Глава семьи, Сергей Никифорович, все еще находился в коме, а теперь и его брат, которому доверили управление делами, оказался в реанимации. Семья была в растерянности. О продолжении конфронтации с Вавилонским уже не могло быть и речи. Все их силы теперь будут уходить на то, чтобы удержать бизнес на плаву, и не потерять все, что они построили за долгие годы. Глава 16. Резиденция князя Роберта Бабшильда. Вадуц, княжество Лихтенштейн. Князь Роберт Бабшильд сидел в массивном кожаном кресле, нервно теребя фамильный перстень. Его взгляд был устремлен на огонь, пляшущий в камине. Напротив него, в таком же кресле, расположился Борис Олегович Долгоносов, генеральный директор телеканала «Лихтенштейн-24». «Борис Олегович, начал князь, вы, как человек, понимающий в информационной политике, должны мне помочь. Нужно кое-что сделать. Я вас внимательно слушаю, ваше сиятельство». Долгоносов с готовностью кивнул. Он был мужчиной средних лет, с характерной внешностью, полностью оправдывающей его фамилию. Его лицо отличалось длинным, слегка крючковатым носом, который сразу же привлекал внимание. Долгоносов знал, что князь не станет его вызывать без особой причины, и что этот разговор, скорее всего, потребует от него каких-нибудь действий. Нужно усилить информационную кампанию о ГХМ необходимости укреплений на границе. Князь, сделав паузу, внимательно посмотрел на собеседника. «Ты же понимаешь, о чем я?» Долгоносов, конечно же, понимал. Он много лет работал на телевидении и прекрасно знал, как формировать общественное мнение в соответствии с запросами власти. «Разумеется, ваше сиятельство», – кивнул он. «Мы уже запустили несколько репортажей о необходимости укреплений, подчеркивая важность этого вопроса для безопасности княжества. Более того, в своих выпусках мы намеренно поставили под сомнение способность строительной фирмы «Созидатель» справиться с поставленной задачей, осторожно намекая на возможные проблемы и недостатки фирмы, чтобы немного подорвать их репутацию». Князь удовлетворенно кивнул, но не успел он ответить, как Долгоносов продолжил. «Однако, ваше сиятельство, должен вас предупредить. Несмотря на наши усилия, люди все равно с радостью встретили новости о том, что постройкой укреплений будет заниматься Созидатель. У фирмы Теодора Вавилонского слишком хорошая репутация среди народа. Люди говорят, что если за дело берется Созидатель, то можно быть спокойным за результат». Князь нахмурился. «Но как такое возможно? Мы же, наоборот, играем против него». Долгоносов пожал плечами. «В народе ходят слухи о заслугах Вавилонского в отражении нападения австро-венгров. Разумеется, мы никак не освещаем эту информацию в наших новостях, но слухи распространяются слишком быстро. Люди передают их из уст в уста, и это только укрепляет его авторитет по всему Лихтенштейну.
Значит, так, князь холодно взглянул на своего собеседника. Ваша задача изменить народное мнение. Сделайте так, чтобы люди сами захотели поднять Вавилонского на вилы. Разожгите в них страх. Напомните о том, что Австро-Венгрия все еще представляет угрозу, что их войска могут вернуться в любой момент. Мне плевать на правду, мне нужен результат. Страх – вот что заставляет людей действовать. Используйте все доступные средства, социальные сети, интервью, заказные статьи в печатной прессе. Найдите журналистов, пусть они возьмут интервью у всех, кто готов высказаться. В общем, сделайте все, чтобы народ Лихтенштейна требовал немедленного начала строительства оборонительных сооружений.
Отличная идея, ваше сиятельство, с готовностью кивнул Долгоносов. Мы организуем несколько случайных интервью с обеспокоенными гражданами, закажем статьи в самых популярных газетах, а наши эксперты будут ежедневно выступать в прямом эфире, рассказывая о том, как важно уже сейчас начать строительство новых укреплений. Вот и славненько. Вы, Борис Олегович, как всегда, понимаете меня с полуслова. Все будет сделано в лучшем виде, ваше сиятельство. Можете на нас рассчитывать. Долгоносов с поклоном попрощался и вышел из кабинета. Князь в очередной раз обдумал свой хитроумный план и невольно улыбнулся. Ведь, по факту, для устранения Теодора Вавилонского ему даже не придется пачкать руки в крови. Все будет сделано чисто, на вполне законных основаниях. Народ Лихтенштейна потребует немедленно начать постройку укреплений, а этот Вавилонский, под давлением общественности ему придется либо выполнить взятые на себя обязательства, либо... Князь вспомнил доклад начальника разведки. Чтобы укрепить всю границу с Австро-Венгрией, нужно не меньше 5-6 тысяч рабочих, говорилось в донесении. А еще, тысячи тонн цемента, арматуры, камня. Где Вавилонский найдет такое количество материалов? Князь рассмеялся, представляя, как Вавилонский с тупой рожей будет мямлить, пытаясь объяснить, что у него нет нужного количества стройматериалов, что сроки сорваны, а деньги потрачены. Его компания не сможет выполнить взятые на себя обязательства, ведь, само собой, у него нет таких ресурсов. Попытка начать строительство приведет его компанию к банкротству. И все это на фоне требований разъяренного народа, накрученного умелой работой СМИ. К тому же, граница с Австро-Венгрией сейчас – очень неспокойное место. Князь вспомнил о недавних инцидентах. Обстрел пограничных застав, уничтожение систем ПВО. Кто знает, возможно, с рабочими Вавилонского случится какая-нибудь неприятность. Достаточно одного нервного снайпера, который откроет огонь по строителям. А что, если среди этих строителей случайно окажется сам Теодор Вавилонский? Ну что, Вавилонский, произнес князь вслух, словно обращаясь к своему незримому противнику. Кажется, ты сам загнал себя в ловушку, и теперь тебе из нее не выбраться. Роберт Бабшильд не из тех, с кем можно обращаться неподобающе. Не стоило этому нахалу дерзить ему. Однако это не единственная причина такого поступка. Слишком этот человек молод и амбициозен, на такой может в будущем стать угрозой. С такими вот людьми лучше разбираться в самом начале. Я сидел за столом, медленно помешивая кофе, и смотрел в окно, обдумывая подставу от князя. До моего слуха доносился тревожный гул голосов из включенного телевизора, политические сводки, обстановка на границе, выступления политиков. Отхлебнув кофе, я сосредоточил внимание на экране. Там мелькали кадры из разных городов Лихтенштейна, снятые сегодняшним утром. Толпы обеспокоенных граждан собирались на площадях, требуя немедленных действий по защите княжества. Жители приграничных районов, которые первыми ощутили на себе удар австро-венгерских войск, требуют от правительства немедленно усилить оборону, вещал диктор. Люди в панике. Камера выхватывала лица простых людей, фермеров, рабочих в спецовках, женщин с маленькими детьми. Казалось, все они были объединены страхом перед неизвестностью. Люди размахивали плакатами с надписями «Защитим нашу землю! Мы не хотим войны! Австро-венгры, вон из Лихтенштейна!» Люди боятся, что события прошлой недели повторятся, продолжал диктор. Многие покидают свои дома, спеша уехать из княжества. В этот момент на экране появился сам князь. Однако, к моему удивлению, он стоял не в своем роскошном кабинете, а в скромно обставленной комнате, явно намеренно подготовленной для того, чтобы показать, насколько Бабшильд близок к народу. Вместо дорогих картин в позолоченных рамах на стенах висели простые фотографии с природой Лихтенштейна. Князь выступал не за своим полированным столом из красного дерева, а за обычным письменным столом, заваленным бумагами и папками. Позади него виднелся небольшой книжный шкаф с потрепанными томами законодательных актов. Даже освещение было приглушенным, создавая атмосферу рабочего кабинета, а не дворцовых покоев. «Уважаемые жители княжества Лихтенштейн», – вещал он, – «я прекрасно понимаю ваши тревоги, и хочу заверить, что ситуация находится под моим контролем». Не откладывая в долгий ящик, он перешел к главной теме – строительству оборонительных сооружений. Он говорил о важности этого проекта, о необходимости защитить княжество от внешней угрозы. «Я, как глава княжества, принимаю все необходимые меры для обеспечения вашей безопасности. И сегодня хочу сообщить вам о том, что на границе с Австро-Венгрией будут построены новые оборонительные сооружения, стены, башни, блокпосты, чтобы ни один враг не смог пройти. Это масштабный и сложный проект, который потребует от нас немалых усилий, но я, с полной уверенностью, поручил это важное дело лучшей строительной компании княжества, Созидатель», — торжественно произнес князь, и его слова поддержали аплодисменты невидимой публики. Ее владелец, господин Теодор Вавилонский, уже отметился, как талантливый руководитель, который неоднократно демонстрировал свое мастерство, выполняя самые сложные проекты. Камера показала крупным планом мое фото. Я уверен, что под его руководством строительство новых оборонительных сооружений будет завершено в срок и с превосходным качеством. «Наше княжество в надежных руках», — заключил он свою речь, глядя прямо в камеру. Его слова были встречены бурными аплодисментами, но меня они ничуть не впечатлили. Я прекрасно понимал, что все эти похвалы – лишь часть его хитрого плана. И после этих его слов, времени у меня все меньше. Люди ждут результата немедленно и готовы как вознести такого человека, так и растоптать. Князь явно решил подставить меня, свалив на мою компанию всю ответственность за строительство оборонительных сооружений. Ведь если что-то пойдет не так, то крайним окажусь я. В этот момент курьер доставил мне запечатанный черный пакет. Я просканировал его и, убедившись, что внутри нет ничего опасного, аккуратно вскрыл. Внутри – папка с документами, скрепленными печатью князя. Это оказался односторонний договор, составленный таким образом, что отказаться от него было невозможно. Военное положение давало князю право на такие меры, все было оформлено в строгом соответствии с законом. Я, с усмешкой, принялся внимательно изучать каждый пункт, отмечая хитро расставленные юридические ловушки. Князь постарался на славу, задействовав своих лучших юристов. Договор был составлен так, чтобы в случае малейшей моей ошибки или промедления, я бы попал под суд за срыв важного оборонного контракта. Но что действительно привлекло мое внимание, так это сумма вознаграждения. Она была поистине астрономической. Очевидно, что князь, решив, что поймал меня на крючок, не стал скупиться, прекрасно понимая, что я никогда не получу эти деньги. Он рассчитывал, что в условиях военного положения я просто не найду необходимое количество стройматериалов в столь сжатые сроки, ведь рынок был практически опустошен. Каждый старался запастись всем необходимым для личной безопасности. Крупные поставщики были завалены государственными заказами. Поэтому Бабшильд был уверен, что я не справлюсь, но он ошибался. Вместо отчаяния, я почувствовал прилив адреналина и азарта. Улыбка медленно расползлась по моему лицу. Князь еще не знал, на что я способен. Я был готов преподнести ему очередной сюрприз, который не только спасет мою репутацию, но и перевернет всю ситуацию с ног на голову. И у меня уже была идея, как это сделать. В офисе строительной фирмы «Созидатель» царила атмосфера легкой паники. «Теодор», — в который раз обратился ко мне Ганс, — «я понимаю, что ты веришь в наши силы, но это невозможно. Фронт работ просто огромный. Мне только что звонили из администрации князя. Они требуют, чтобы мы немедленно начали строительство новых укреплений. А с материалами полная беда. Камень, может быть, мы и найдем, но вот железо. Его просто нет в таком количестве в Лихтенштейне. А заказывать в империи — это недели, а то и месяцы ждать». Он нервно потеребил свой галстук. «Успокойся, Ганс», — сказал я, ободряюще похлопав его по плечу. «Не все так плохо, как тебе кажется». На самом деле, я понимал его тревогу. Задача, которую на нас взвалили, была, мягко говоря, невыполнимой. За короткий отрезок времени мы должны построить укрепления, способные защитить границу Лихтенштейна от вторжения армии Австро-Венгрии. Да, моя строительная фирма «Созидатель» была одной из лучших в Лихтенштейне. За последнее время, благодаря моим способностям, мы успели выполнить множество сложных и важных заказов. Мои люди, не жалея сил, работали круглосуточно. Но даже так ресурсов у нас не хватало для такого масштабного проекта. В этот момент раздался стук в дверь, и в кабинет заглянул Петр, один из наших самых толковых механиков. «Извините, господин, можно на минуточку?» – спросил он. «Да, заходи», – кивнул я, жестом приглашая его внутрь. «Ты что-то хотел?» «Простите великодушно», – смущенно сказал Петр и неуверенно сделал шаг вперед. «Я это случайно услышал ваш разговор, и у меня, кажется, есть идея, как решить проблему с железом». Я жестом пригласил его присесть, и Петр, немного помедлив, уселся на стул рядом с Гансом. «Я, видите ли, помимо того, что механик, еще и ХМ немного занимаюсь закупками. Ну, то есть, постоянно отслеживаю цены на металлолом. И часто бываю на автосвалке. Смотрю, что к чему. Ну и вот, сейчас, в связи с последними событиями, многие люди пытаются хоть как-то заработать, постоянно сдают старые машины, кто на запчасти, кто на металлолом. Поэтому на автосвалке цены упали. Там целые горы металлолома, от старых машин до огромных бульдозеров. И все это, почти даром. Да, оно ржавое, но, он улыбнулся, для босса это не проблема. Почему сдают технику, я понимаю. Скорее всего, большинство пострадало при недавнем нападении. С другой же стороны, работы в княжестве стало резко меньше. А значит, у людей начинаются проблемы с финансами. Вот они и тащат все, что плохо и бесхозно лежит. Однако я не мог понять одного. Почему свалка вдруг решает продавать их в таком количестве, что даже цены падают? Насколько мне известно, они занимаются переработкой и обычно продают уже готовое сырье. Как бы тут подвоха не было, однако попробовать стоит.